Лабас вакарес поню серпоны, тема нашей сегодняшней лекции «Даниэль в долине Дура». Где был Даниэль во время самопожертвования Ханании, Мишаэля и Азарии? Сказано в книге Даниэля, 3 глава, что царь Навуходнецер сделал золотого идола, который был высотой в 60 локтей, шириной в 6 локтей, согласно тому истукану, которого Навуходнецер увидел в своем сне, и послал царь собрать всех сановников и начальников и всю знать для того, чтобы они пришли на открытие этого идола и поклонились. Все это сопровождалось звучанием музыкальных инструментов, которые влияние звезд должны были спустить вниз в этот мир. И был дан указ царя о том, что всякий, кто не поклонится этому инженерному сооружению, он будет брошен в печь. В то же самое время Каздим начали доносить на иудеев и сказали, что ты издал указ, а вот есть мужи из иудеев, которых ты назначил вести дела страны Бавель. То есть сразу же текст раскрывает нам причину того, что сановники доносили на евреев, что просто им было немножко завидно, им казалось, что неуместно, что евреи стоят во главе государства. Шадрах, Мешах и Аваднего. Эти мужи не почитают тебя, царь, лосами Малаях Малка. Богам твоим не служат и идолу не поклоняются. И тогда царь приказал привести Шадраха, Мешаха и Аваднего. Их бросили в печь, из которой они вышли без малейшего вреда для себя. Это события, о которых повествует нам книга Даниэля, 3 глава. И, соответственно, комментатор задает вопрос, а где был Даниэль во время самопожертвования Ханании, Мишаэля и Азарии? Комментатор отмечает, что вавилонские чиновники доносили только на Хананию, Мишаэля и Азарию. Среди жертв доноса и тех, кто пошел в печь, освящая имя Всевышнего, Даниэля не было. В долине Дура, месте Вавилонской башни, Навуходнецер устанавливает золотого идола, золотое изваяние. В чем заключалась цель? Спасти мир от декаданса и деградации, которую он увидел в своем пророческом сне, и предотвратить возвращение царства Израиля и приход Машиаха, воцарение Бога в этом мире. Все народы, подвластные ему части мира, добровольно приняли в этом участие. Единственные, кто выступил против, не повиновавшись указу царя, были Ханания, Мишаэль и Азария. Как всегда, опять евреи начинают революцию, и все им не нравится. Их поступок вошел в историю. Самопожертвование Ханании, Мишаэля и Азария привело к большим изменениям в этом мире, снятию тяжелого декрета. Благодаря их поступку был снят тяжелый декрет, как то разъясняет нам Талмуд в трактате Сангидрин. Талмуд? Сангидрин. «Бекеш ракодеш баргу лэгафох это улам куло лэдам, киванши нистакель баханани Мишель ваазария, ниткары рада ато, шенеймар, вгу омед бэйна гадасим ашер бэмитсула, эйн гадасим элэ цадиким, вэйн митсула элэ бавэль». Захотел Всевышний привести этот мир в состояние крови, то есть уничтожить все живое в условиях разрушения храма. Ибо на самом деле, тогда, когда был разрушен храм и порвалась связь между Богом и человеком, вопрос о возможности человека существования в этом мире и праве человека на существование в этом мире, он встал особо острым образом. Сегодня мы почему-то свыклись с мыслью того, что человек может жить без храма в этом мире, без места для Бога среди людей. Тогда это было совершенно неочевидно, и тогда одним из возможных вариантов развития истории было то, что мир превращается в кровь. После того, как Всевышний посмотрел на Хананию, Мишаэля и Азарию, ниткары рада ато, его сознание успокоилось. Он увидел, что есть люди, достойные, ради которых этот мир может существовать и вернуться к своей задаче. Шенемар вегомед бен адасим, как сказано, и он стоит между миртами, ашерба мицула, которые в болоте. Нет мирт, иначе как праведники, и нет болота, иначе как Бавель, Вавилон, говорит Талмуд в трактате Сангедрин. Кто он стоит между миртами? Ну, для начала вопрос, кто сказал в пророческом видении эти слова? Пророк Захария, последний пророк Иудеи. Пророк Захария, который жил в поколении изгнания за границей. Вероомед, и он стоит между праведниками. Кто такой он? Иегошуа, Коген Гадоль. Иегошуа, первосвященник второго храма. То есть Ханания, Мишаэль, Азария оказались теми людьми, которые дали возможность первосвященнику второго храма прийти к своей функции. Они проложили путь ко второму храму. Иегошуа Коэн Гадоль, первосвященник второго храма. Ханания, Мишаэль, Азария заложили духовную основу второго храма и сделали осязаемыми для всего мира те слова, которые они произнесли перед тем, как войти в печь. Как говорит Зогар, перед тем, как войти в печь, Ханания, Мишаэль, Азария что-то сказали. Что они сказали? Бешадек фитул Ханания, Мишаэль, Азария двиплу бегой атун нура якитта. Когда связали Ханания, Мишаэль, Азария, чтобы бросить в раскаленную печь, Ханания Амар, сказал Ханания, Гашем ли лойра моя селяда. Бог со мной, не будет у меня страха, что сделает мне человек? Это некоторые слова, которые свидетельствуют об отсутствии случайности в этом мире и об отсутствии возможности одному человеку повлиять на судьбу другого, без того, чтобы с неба это было позволено. Мы, да, можем влиять, безусловно, один на судьбу другого, и нам Тора говорит о том, каким образом нам, да, разрешено влиять. Грубо говоря, делай заповеди асе по отношению к ближнему, и не нарушая заповеди, не делай по отношению к ближнему, то есть делай добро по отношению к ближнему, не делай зла. Это инструкция, которую дает нам Тора. Но при этом получается, что ни то и ни другое мы не можем сделать по отношению к ближнему без того, чтобы Всевышний нам это позволил. Поэтому сказал Ханания, Хашем ли, ло ирама ясели адам, Бог со мной, нет оснований для страха, что сделает мне человек. Мишаэль Амар, сказал Мишаэль, «Ваата альтира авди Якова альтехат Исраэль, киитха нину Машем». И ты не бойся, раб мой Яков, и не страшись, Израиль, ибо с тобой я лечение Бога. Что сказал Мишаэль? Что Бог с человеком, который связал свое существование с именем Бога, даже в условиях тьмы, изгнания и хурбана храма. Азария Амар Шма Исраэль. Азария сказал Шма Исраэль. После того, как они вышли из печи, эти слова стали осязаемыми, во всяком случае, для еврейского народа и для народов того региона. Об этом говорит Талмуд в трактате Сангедрин. Бешаши яцу Ханани Мишаэль ваазария микевшан гаэш, бау коль гоумот кулам ветавху лисунэгэм шал Исраэль пнэгэм, амру лагэм яш лахэм элока казэ, ואתם משתחווים לצלם, מיד פתחו ואמרו, לך השם הצדקה, ולנו בושת הפנים. В час, когда вышли Ханания, Мишаэль, Азария из раскаленной печи, пришли народы мира и дали пощечины ненавистникам Израиля и сказали им, есть такой Бог в этом мире, а вы поклоняетесь изваянию. И тогда сказали все народы, видимо, того региона, тебе, Бог, справедливость, вилану Боже это по ним, а нам стыд нашего лица. Что значит стыд лица? Лицо – это обычно символ того, куда направлено движение человека. То есть получается, что все движение человека – это некий стыд, если вместо связи с единым объективным Богом ты поклоняешься разного рода изваяниям. Тогда произошло такое исправление мира – как рассказывает Мидраш, что Навуходнецар получил пощечину от Сотана, от ангела зла. Сотан дал пощечину Навуходнецару. И все это произошло публично. Я не знаю точно, как это выглядело, как ангел зла дает пощечину, что при этом видят наблюдатели, но во всяком случае Мидраш говорит, что Навуходоносор получил пощечину от Сатана, от злого начала. То есть произошло некое глобальное исправление этого мира, произошло глобальное изменение реалии этого мира. И тогда Навуходоносор произнес слова, которые тоже вошли в историю. «Ана Навуходоносор ваамар, брихелу кейгон дешадрах мешах ваваднего, дешалах малаха вешазев леавдуги». Сказал Навуходоносор, это слова из книги Даниила, из третьей главы, «Благословлен Бог Шадраха Мешаха и Аваднего, который послал ангела своего и спас рабов своих». То есть Навуходоносор подчеркивает, что речь идет о рабах, о тех, кто служит не себе, а Богу Израиля. Мы не находим никакого упоминания в Танахе об участии Даниила в самопожертвовании в связи со скульптурой Навуходоносора. Ведь если суть замысла возведения истукана из золота заключалась в том, чтобы лехакшилет Исраэль бавода зарайла малоин халунахала, чтобы у Израиля произошло преткновение в идолопоклонстве, чтобы не смогли они унаследовать свое наследие, чтобы не восстановилось царство дома Давида, то почему там не было Даниила? Ранее Навуходоносор поклонился Даниилу, когда тот восстановил и истолковал его сон. И как нам сказали комментаторы, мы изучали эту тему, он поклонился Даниилу как царю Израиля в изгнании. Как то сказано в 2 главе, 46 стих. «Бадайн малка Навуходоносор нафаля ленфуги». Уладаниэль сегит, у Минха ванихухина марлы наскалой. Тогда царь Навуходоносор пал ниц перед Даниэлем и захотел поднести ему подношение и возлить вино перед ним. И комментаторы отмечали, что Навуходоносор поклонился Даниэлю как царю Иудеи в изгнании. На первый взгляд выходит, что за царство Израиля Даниэль не встал. При этом величие Даниэля было больше, чем у Ханании, Мишаэля и Азарии. Он был человеком больше, чем они. Сефер Ахинух. Аншей Хашем, люди имени, кмо Даниэль, Ханания, Мишаэль и Азария, шемасара келя тэва баядыгэм. Люди имени, как Даниэль, Ханани, Мишаэль, Азария, в руки которых Всевышний передал законы природы. То есть, обратите внимание, в вопросах законов природы, которые были переданы в руки боящихся Бога, Даниэль приводится первым. Даниэль, Ханани, Мишаэль, Азария. Ханани, Мишаэль, Азария спаслись от огня. При этом Даниэль приводится первым. Законы природы подчинены людям духа, ибо они были даны, обусловлены. И в этом Даниэль приводится раньше своих товарищей. Талмуд в трактате Сангедрин задает вопрос. «Ве Даниэль легихан азель, а Даниэль куда ушел?» То есть Талмуду было достаточно понятно, что с Даниэлем что-то происходило. Что не просто он побоялся туда прийти, или не счел нужным, или важным. Талмуд задал вопрос, куда пошел Даниэль. Прежде чем мы ответим на этот вопрос, давайте обратим наше внимание о том, что сказали многие комментаторы, что чиновники доносили только на Хананию, Мишаэля и Азарию, а не на Даниэля. Да? Прямо в нашем тексте мы видели, что эти чиновники говорили, что есть высокопоставленные должностные лица Ханани, Мишель, Азария, которые не чтут вавилонских реалий и не поклонились идолу. На Даниэля не доносили. Ну, один из ответов, который дают, что Даниэль занимал слишком высокий государственный пост, он был советником царя, и с ним никто связываться особенно не хотел. Даниэль был как бы выше возможности доноса. Ту же мысль можно, вероятно, сказать другими словами. Ханани, Мишаэль и Азария выдержали испытания. Даниэль вообще был человека вне рамок испытания, как мы видели с вами в предыдущих лекциях. У него не было воспитания в жизни вообще, он просто игнорировал любые испытания. На самом деле у Даниэля была веская причина, не позволявшая ему спуститься в печь. Он в печь пойти не мог. По некой веской, с одной стороны, с другой стороны, технической, в некотором смысле, причине. А именно, Навуходоносор на торжественное открытие идола Даниэля не пригласил. Не пригласил и не допустил до участия. Говорит Маарша, Азель Даниэль Мираха, Дело Лейма, Кали Лейлога Бенура. Маарша приводит нам слова Навуходоносора. Опять же, не означает, что Навуходоносор сказал эти слова вот именно вот так дословно, да? Он раскрывает идею, почему Навуходоносор не допустил Даниэля до торжественного открытия идола. Сказал Навуходоносор, пусть Даниэль уходит отсюда, чтобы не сказали, что мы своих богов сжигаем огнем. А именно, когда Навуходоносор поклонился Даниэлю и захотел возлить ему вина, он хотел ему возлить вина как божеству. То есть, с точки зрения Навуходоносора, Даниэль был божеством. Поэтому на него, с одной стороны, не доносили, с другой стороны, Навуходоносор говорит, чтобы не обвинили нас в том, что мы наших богов сжигаем огнем, поэтому пусть Даниэль лучше вообще не приходит на это торжественное открытие, хотя он был главным советником царя. Навуходоносору тоже было предельно ясно, что Даниэль вышел за рамки испытания, и что он идолу не поклонится. Поэтому Навуходоносор сразу решил, что его приглашать на торжественное открытие, пожалуй, не стоит. Но это что касается Навуходоносора, что касается Даниэля. Почему он не счел важным для себя прийти и выразить свой протест против таких чаяний народа? Даниэль был вынужден согласиться и не прийти на торжественное открытие Цалмады Дагава, как то объясняет Зогар. «Велама лоха я Даниэль бейнегэм» – почему Даниэль не был среди них? «Беадин малка Навуходоносор нафали лянпуги» – «Вэлэ Даниэль сагит» – «Вэакодэш баруху амар псилэ элогэгэм тисарфу бээш» – «Азэль вэлоха я имагэм». Почему не был Даниэль с ними? В час, когда царь Навуходоносор пал ниц перед Даниэлем и поклонился ему, а Всевышний сказал, «Идолов, богов их, сожгите огнем». Был вынужден Даниэль уйти, и не был он вместе с ними. То есть Даниэль понимал, что из-за того, что ему поклонился Навуходоносор, и он стал идолом, а по поводу идолов сказано «сожгите его огнем», Даниэль понимал, что он в печь пойти не может. Есть некая техническая причина, мешающая пойти в печь, что чудо в такой ситуации может и не произойти. Поэтому пошли Ханани, Мишель и Азари. Тем не менее, Даниэль пришел на торжественное мероприятие, но чуть-чуть позже, после того, как Ханани, Мишель и Азари вышли из печи. Вот тогда пришел Даниэль. Но он не опоздал, потому что именно Даниэль завершил исполнение пророчества Исаии. Он пришел после самопожертвования Ханани, Мишеля и Азария и завершил пророчество Исаии, как то сказал Исаия в 39 главе. «Умибанеха ашер яцу мимха, ашер толид, икху вэгаю сарисим бэхихаль мэлэх бавэль», сказал пророк Исаия царю Хизкияху, «и сыновей твоих, которых ты родишь, возьмут вавилоняне, и будут они сарисим евнухами или служителями», в зависимости от того, как понимать эти слова, «в храме царя Вавилонского». Говорит Талмуд Трактат Сангедрин, как нужно понимать эти слова, что евреи из потомков царя Хизкияху будут евнухами. Раби Ханина Амар, шенистарса вудазара бьемирем, говорит Раби Ханина, что идолопоклонство будет аскопировано в их дни. То есть они будут евнухами, они будут евнухами, они идолопоклонство сделают евнухами. То есть идолопоклонство будет аскопировано в их дни. Этот стих, это пророчество Исаии завершает пророк Даниэль. Даниэль завершил исполнение этого пророчества как то сказано в Талмуде, в трактате Сангедрин. Тану рабонан, шиша нисим на асуба отойом. Учили мудрецы, 6 чудес произошли в этот день. Одно из чудес. Нефах ацелам альпанав, истукан пал ниц. Этот истукан, которого поставил Навуходнецер, используя все технологические знания того времени, этот истукан пал ниц перед Даниэлем. И это произошло публично. Даниэль завершил то, что начали его товарищи. Комментатор объясняет, что при создании идола Навуходнецера использовались высокие инженерные технологии Хартум и Бавель, жрецов Бавеля. И Зогар объясняет нам, как выглядел этот идол. Пока мы знаем, что был некий кусок золота большого размера. Это был такой молчаливый, бездыханный кусок золота, или он далеко был не только статуей. Сейчас Зогар нам рассказывает, как выглядел истукан Навуходнецер. Зогар. Наталь Мани, Миман и Мигдаша, взял он Навуходнецер предмет из храмовой утвари, Дегавы Галив Бейшема Кадиша, на котором было выгравировано непроизносимое имя Бога. Ваайлей Липумида Дагава, и он вставил это в уста золотого идола. Барагушата Равами Малмель Равраван. И в этот час идол заговорил. О чем он говорил? Важные и очень серьезные вещи. Идол заговорил. Идол заговорил, разговорился не на шутку и говорил очень важные вещи. Зогар. Адеата Даниэль векарев габирагу цалма, ваамар ана шлуха демари алма, газар не Аллах, лемифек мираха, ид каршма кадиша, венафига агумана, венафаль цалма веидба. Тогда пришел Даниэль и приблизился к этому идолу и сказал, я посланец хозяина мира. Я устанавливаю декрет по поводу тебя, чтобы ты ушел отсюда, говорит он идол, ты пропал отсюда. Упомянул имя возвышенное, выпал этот храмовый предмет из уст идола, и идол упал и разбился. Комментаторы говорят, что тогда Навуходнецер получил пощечину от сатаны. Прокуратура уголовное дело против Даниэля не возбудила. Претензий к нему не было. Мидраш Раба. Ото гайом шаббат ва йом кипур гая. Тот день был шаббат и йом кипур. Йом кипур, который выпал шаббат. Даниэль завершил то, что начали его товарищи. И на новом уровне исполнились пророческие слова царя Давида, о чем сказано в псалмах. Но дабы Иуда и Луким, известно в Иудее, Бог, Бог известен в Иудее. На этом наша лекция подошла к концу. Мы очень сжато рассказали о том, что произошло с Даниэлем. Куда ушел Даниэль, почему он был вынужден уйти. Тема нашей следующей лекции. А где был в это время руководитель поколения, пророк Йехескель? Ведь Даниэль был царем в изгнании. А руководитель поколения был пророк Йехескель. Почему он не был среди тех, кто осветил имя? В это время пророк Йехескель был тоже в долине Дура. Но он был занят совсем другими делами, воскрешением сухих костей. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Есть вот два вопроса. Первый, почему я вот это записал до этого. Не могло ли быть такое, что Даниэль не пришел на открытие этого, ну, статуи этой, именно потому, что был шаббат и Йом-Кипур, и что он в это время занимался элементарным делом, что он молился, не знаю, больше не нужен был никакой дополнительный праздник. Он был в это время занят более там, религиозными делами.
В принципе, вы абсолютно правы. Шаббат и Йом-Кипур – это место совсем неподходящее для того, чтобы поклоняться идолам и туда приходить. Но суть того, почему Ханани и Мишель туда пришли, она заключалась в том, что нельзя позволить созданию такой реальности в этом мире, чтобы все человечество поклонилось Вавилонскому царству. И никто бы не сказал об этом. Речь шла о том, что Ханани, Мишель, Азария и Даниэль, как сейчас мы уже знаем, спасли этот мир от гибели. Этот мир мог просто прекратить свое существование. Иногда есть Шаббат и Йом-Кипур, но мы не можем, как в нормальной ситуации, пойти в это время в синагогу или в дом учения или еще куда-то, да, иногда есть чрезвычайная ситуация. Эта ситуация была в высшей степени чрезвычайной, может быть, даже одной из самых чрезвычайных, которые были в нашей истории. Поэтому они были вынуждены быть там, включая пророка Йехезкеля, который был перенесен в долину Дура Всевышнего. Пророк Йехезкель туда не шел пешком. Даниэль, Ханани, Мишель, Азария шли. Но об этом наша следующая лекция.
И еще один вопрос. А кто они были как люди? Что мы знаем о них как о людях? И где-то ли еще они до этого упоминались в источниках? Вот Азарий, кто они, сколько им лет? Ну, чисто физиологически, что они за люди были?
Мы знаем, что Даниэлю на момент изгнания было 15 лет. Мы знаем, что они были из потомков царя Хизкияху. И когда мы изучаем то, что о них сказано, мы изучаем немножко больше о них, о том, что они говорили, о их мотивации, о их влиянии на реальность, на жизнь. Танах – это не книга по истории, этнографии и культуре древних народов. Танах – это книга по страху перед Богом. Это та цель, которую ставит Танах. Поэтому если мы будем ставить какие-то другие цели, узнать, как там вавилоняне жили, да, то мы можем слегка быть неудовлетворены этим текстом, потому что текст об этом не повествует. Текст повествует о страхе перед Богом. А книга Даниэля конкретно раскрывает нам о том, как нам жить в условиях изгнания, в условиях отсутствия связи с Богом. Поэтому в этой книге не будет... последовательно приводится биография тех или иных деятелей, и лишь кусками в результате большого труда мы сможем восстановить каким-то образом картину, но еще раз с точки зрения того, что нам автор книги Даниэля хотел повествовать, а именно раскрытие того, как можно видеть руку Бога в условиях тьмы изгнания.